Ирма Викторовна Исси. Страница из книги «Наука и жизнь». Моя война, моя блокада. Часть 14. На огороде надо было появляться не реже одного раза в неделю. Было мало дождей, и земля быстро сохла. За весь первый летний сезон мы с мамой только однажды попали на огороде под обстрел. В этот раз длительно и упорно обстреливали два железнодорожных моста, перекинутых через Муринский проспект, и находящихся в непосредственной близости от нас. Несколько часов мы лежали, не поднимая голов, между наших грядок. День, на наше счастье, был солнечным, земля уже сухая и теплая. Но едва мы приподнимались, думая, что обстрел закончился, новый залп укладывал нас обратно. Уйти домой нам удалось только поздно вечером. Но это было время белых ночей, и вечер был почти таким же светлым, как день. Но не всем везло, как нам. Периодически на огороде кто-то погибал во время очередного обстрела. И мама, и папа писали друг другу письма почти ежедневно. Не была оставлена вниманием родственников и я, так как и папа, и дядя с тетей писали мне отдельные письма, правда, не так часто, как маме. Все письма папины начинались с виньетки, выполненные цветными карандашами. Это были карельские пейзажи. В самом письме обязательно был маленький забавный рассказ либо о животных, чаще о собаках, либо о людях. Папа писал о девушке, которая во время обстрела городка от страха залезла в угол комнаты за круглую печь. Но когда обстрел закончился, все ее попытки выбраться из-за печки кончались неудачей. Помогали соседи, помогали военные, но вытащить ее так и не смогли. Закончилась эта история тем, что пришлось разобрать печь. «А ты как?» – писал папа. «Не пробовала прятаться за круглой печкой?» Дядины письма были маленькими научными сообщениями. Чаще всего он писал о повадках разных пауков. Но перед рассказом всегда было изображение паука, его русское и латинское видовое название, а сам текст также сопровождался прекрасными рисунками. Я тоже писала в ответ письма. Часто это были стихи моего сочинения. Рисунки мама мне посылать не советовала. Они были мрачными. С чего бы было быть светлыми? И цензура их не пропустила бы. Цензура проверяла все письма, на которых потом ставился штамп. Проверено цензурой. Такие фразы, как «семья Икс вымерла полностью», либо вымарывались цензурой, либо письмо уничтожалось. Поэтому все перешли на Изопов язык. Например, фраза «семья Икс уехала жить к Ивану Петровичу» означала, что все умерли. И адресат это понимал, так как был когда-то на похоронах Ивана Петровича. Мартынов на днях встретился с Володькой А. Расшифровывалось так. «На днях погиб Мартынов. Лебедев поехал к Стиве. Лебедева арестовали». Так как Стива, крупный инженер-доменщик, был в 1938 году посажен на 10 лет за как будто рассказанный им антисоветский анекдот. Так что цензура цензурой. Но все быстро приспособились сообщать все неприятные новости. Так что они проходили мимо внимания цензоров и были понятны только адресату. Главная мысль, которая все время продолжала сидеть в моей голове, была, что еще можно было съесть и где это можно добыть. Даже самые интересные книги не могли притупить мое постоянное острое чувство голода. Во время одного из таких размышлений я вспомнила, что в сквере перед нашим домом растет несколько кустов альпийской красной смородины. На этих кустах созревают одиночные крупные красные ягоды, в отличие от садовой красной смородины, образующие ягоды в кистях. Эти ягоды вдруг так четко возникли в моем воображении, что у меня моментально слюнки потекли. И я, ничего не сказав маме, говорившись с кем-то по телефону, быстро выскочила на улицу, обежала дом кругом, подтянулась за металлические пики, перелезла через ограду сквера и благополучно спрыгнула вниз. Этих кустов в сквере было 4. 2 из них были посажены близко к берегу, а значит, и к подводным лодкам. Туда идти было опасно. Другие 2 куста росли, не доходя до середины сквера, и я пошла к ним. Мои ожидания оправдались полностью. На кустах висели спелые, крупные ягоды, которые я начала собирать. 1 ягода в рот, 2 в карман для мамы. Кроме меня в сквере было еще 2 человека. У входа в крытую траншею на близкой к Финляндскому проспекту стороне сквера на садовой скамейке сидел матрос и девушка. Они разговаривали и целовались. Собрав почти все ягоды с первого куста, я стала думать, что лучше отправиться домой. Наверное, мама уже меня ищет. Или добраться до 2-го куста и собрать ягоды с него также. В этот момент уши у меня заложило от резкого прессующего звука. Сквер накрыло залпом немецкой батареи. 1 из снарядов разорвался в 5 метрах от меня. В 1 и то же мгновение я всем телом ощутила мощный удар воздуха взрывной волны, подбросивший меня вверх тормашками. Резкий рывок за юбку, развернувший меня в полете, и сильную боль в голове и ушах. В полете я увидела, как опрокинулась садовая скамейка, и матрос с девушкой исчезли в спуске к траншее, и затем голубой небесный простор, солнце, в направлении которому я летела, и свои ноги на фоне неба. Мой полет длился 1 или 2 секунды, но за это время в моей голове пронеслось не менее 10 разных мыслей, из которых главных было 3. Я жива или меня уже убили? Куда я теперь лечу? Неужели прямо в рай? Наверное, в рай неприлично появляться ногами вверх. Как бы мне перевернуться ногами вниз? В следующее мгновение я упала спиной на 2-й куст альпийской смородины, и его ветки, ломаясь или наклоняясь, бережно опустили меня на землю. Лежа под кустом, я почувствовала, как по моей правой щеке и шее течет что-то горячее. Провела ладонью по шее и увидела, что она стала красной от крови. В ушах, заглушая все посторонние звуки, громко и больно стучало сердце. Я, не отрываясь от земли, осторожно перевернулась и легла на живот. И в этот момент до меня дошло, что если бы меня сейчас убило или сильно ранило, об этом в ближайшее время просто бы никто не узнал бы. Зная, что немецкие артиллеристы пунктуально стреляют по 1 месту 2 раза, с промежутком между выстрелами в 5-10 минут, я понимала, что не смогу выбраться из сада до 2-го залпа. Ведь мне надо было добежать до ограды с грозными пиками и перелезать через нее, обежать дом кругом, так как в этой стороне парадных не было, и успеть заскочить в подъезд, так как все подъезды нашего дома были уже на другой улице. Поэтому я осталась лежать под кустом, прижавшись плотно к земле. В результате 2-го залпа, снаряды которого взорвались ближе к берегу, полет большинства осколков был направлен в сторону нашего дома. На меня посыпались ветки куста, срезанные осколками снаряда. Я сразу вскочила, быстро добралась до ограды и, спрыгивая с нее вниз, оторвала кусок юбки, зацепившийся за пику. Я успела обежать дом, но в тот момент, когда я вскочила в подъезд, снова раздались новые взрывы. Я пробежала во двор и увидела маму, которая металась между жильцами, спрашивая у всех обо мне. Увидев меня, мама так обрадовалась, что забыла меня отругать за мое исчезновение. Потом мама заметила, что моя правая щека и шея в крови, взрывная волна повредила барабанную перепонку правого уха. 10 дней у меня сильно болела голова, моментами я вообще ничего не слышала. С платьем пришлось распрощаться. У юбки, кроме оторванного пика и куска подола, сбоку образовалась большая двойная дыра размером в ладонь, пробитая осколком, и я поняла, что он-то и дернул меня за юбку, пока я летела по воздуху. Если бы этот осколок угодил меня, меня бы уже не было. Я рассказала маме о матросе с девушкой И как только обстрел прекратился, кто-то из группы самозащиты сходил в сквер и нашел траншею пустой. Так что они тоже, как и я, не пострадали от обстрела. К сожалению, в тот раз обстрел продолжался весь день, и несколько человек были убиты или ранены при переходе через Финляндский проспект. Забавно, но мой полет в рай при обстреле нашего садика очень ярко вспомнился мне на первом курсе университета, когда на лекциях по марксизму-ленинизму нас знакомили с философской работой «Вопросы языкознания». Скажу сразу, меня в ней чрезвычайно удивила фраза о том, что мы думаем с такой же скоростью, с какой говорим. Поэтому я, вспомнив все свои мысли во время этого полета, взяла в руки часы с секундной стрелкой и скороговоркою выговорила их в той очередности, в какой они приходили мне в голову. Я произнесла вслух только те три самые главные мысли, и на это ушло у меня 35-40 секунд. Но летела-то я по воздуху не более 2-3 секунд. Каких-либо аналогий с компьютером у меня не возникло. Их просто тогда не было. Поэтому я представила себе свой мыслительный процесс при стрессе не в виде длинной цепочки последовательных фраз, а компактной фигурой, где мысли, расположенные концентрическими слоями, возникали и воспринимались мною одновременно. Что только не придумаешь, пытаясь понять окружающий мир.
Вы слушали 14-ю передачу по страницам книги воспоминаний доктора наук, ученого-биолога Ирмы Викторовны Исси «Наука и жизнь. Моя война, моя блокада». Читала артистка Галина Гудова. Звукорежиссер Алексей Худяков. Музыкальное оформление Наталья Цыбенко. Редактор Александра Медведкина. Режиссер Светлана Каренникова. Продолжение следует.